direttore al benvenuto.
В общем, мы достаточно долго обсуждали, о чем можно говорить на тренерском сборе. Вот. И мнение, о чем сошлись, о чем-то разделились. Вот. То, в чем сошлись, что стоит читать про отношения. Вот. А то, в чем разделились, в том, что в одних группах тренеры видели достаточно много интересных описаний отношений в женском-мужской зоне, например. Вот. А другие видели тренеры в своей группе достаточно много важных вещей, которые стоило бы сказать о терапевтических отношениях. И в этом смысле, наверное, мы с Максом будем читать такой вариант, как вот в физике описывается, волново-карпункулярным образом. То есть пытаясь перепрыгивать понятие отношений, то, что объединяет, а понятное дело, что про женско-мужские отношения, это вот традиция психоанализа, рассуждают мужчины. Вот поэтому мы решили, что самая подходящая возможность нормально говорить о женско-мужских отношениях – это другие мужчины. Ну, то есть понимаешь друг друга. Вот.
Пойдем, пожалуйста.
С терапевтических, понятное дело, начинать проще. Что такое терапевтическое отношение? Часть аудитории уже знает, а часть не знает и может и не узнает никогда. Вот, если мы с Максом что-нибудь не прочитаем по этому поводу. Вот, в принципе... Вот, в принципе, если в очень конкретном виде, что такое терапевтическое отношение, это некоторый разговор двух людей о актуальных переживаниях и потребностях одного из них. И пока я могу, как терапевт, удерживать в зоне важности потребности, интересы и зону актуальности моего клиента, я остаюсь терапевтом. Если я игнорирую его феноменологию, его зону небезразличия, то, в общем, я превращаюсь тогда в другого клиента. И в этом смысле вполне возможно, ну, вот как-то потеря терапевтической позиции происходит, это значит, что я, в общем, в разговоре решил, что мои потребности важнее, чем потребности моего клиента. С этого момента я превращаюсь в другого клиента, а разговор двух клиентов, ну, как нормальных людей, это просто бытовой разговор, в котором может быть, ну, много ценного, разного, но, в общем... В общем, это уже не терапия. Вот. С другой стороны, если я совершенно игнорирую свои потребности в отношениях с клиентом, то, в принципе, мне нечего ему дать. Ну, потому что в этих отношениях я не присутствую. Ну, меня как человека нет. А многие толковые терапевты давно сошлись в том, что в принципе, мы работаем собой. Ну, не навыками, не какими-то гениальными теориями, не гениальными интерпретациями. Мы просто приглашаем клиента, ну, в некоторый мир собственных переживаний. Он приглашает нас в мир его переживаний, и мы чем-то обмениваемся. И в этом смысле... Разговор клиента и терапевта в лучшем каком-то варианте – это диалог. Вот. Диалог – это то, что не может быть задано заранее. Диалог – это то, что просто как-то образуется в межличностном пространстве двух человек. Оно либо образуется, какое-то время живет. Вот. Потом оно может и исчезать. Вот.
Я бы так штатистически упростил максимально. Ну, вот для меня центральной категорией гештальт-терапии, теоретическим конструктом, является контакт. Это тупо операция обмена со средой. Ну, так вот, чтобы упростить. Зачем нужно это? Для того, чтобы обмена, обмена со средой выделительной. Недостаток во мне какой-то пополнить будет поглотительная операция, взаимодействие со средой. Вот. А отношения – это ну, такая развернутая циклическая серия таких операций. И присутствие терапевта в этом процессе. Ну, вот в этой части согласен совершенно. Ага. Когда терапевт работает с собой и качеством своего присутствия, участвуя в этих самых обменах, в этой процедуре, в этой операции обмена со средой, но при этом, поскольку говорим об отношениях и о том, что отношения – это серия этих самых операций, которая подвержена различным закономерностям, ну, как, например, в отношениях, ну, грубо говоря, мы говорим, что первые 24 часа мы склонны выделять какие-то позитивные, приятные нам вещи, ну, в другом человеке какие-то, ну, что-то нам нравится, а вторые 24 часа какие-нибудь неприятные выделять. Ну, в смысле, видеть это, да, воспринимать. Не в смысле, что они проявляются. Мы сами склонны что-то демонстрировать получше в первой части, а во второй похуже. Ну, вот то, что мы называем позитивным и негативным, позитивной и негативной фазой переноса. Вот. Вот, например, одна закономерность, которая может реализовываться по длиннику отношений, то есть вот в серии этих операций обмена с другим человеком. Вот. Ну, или какие-то более сложные и развернутые события, которые возможно, которые могут развернуться только в том случае, если отношения долгосрочны. Ну, например, правда, вот в первой части так смотришь на клиентку, очень милая девушка, а где-то с 15-й сессии понимаешь, какой ужас у нас перед тобой сидит. Если бы не было 15-й сессии, то было бы все очень прекрасно. Если бы мы говорили о том, что вот только есть контакт, да, вот один, одна операция обмена со средой, и там вот это вот все. Но на самом деле, ну мы так устроили, что мы не все сразу о себе рассказываем. И поэтому ценность серии этих обменов, да, ну, достаточной продолжительности, она становится одним из факторов терапевтических, ну вот помимо конкретного здесь и теперь, да, еще и некоторые длинные. Ну, понятное дело, что отношения терапевтические – это такие отношения, в которых у одного из участников специальные задачи есть. Вот, ну, берет на себя обязательства. И эти обязательства отличаются от тех обязательств, которые берет на себя ну, другой человек, клиент. Вот.
Я просто думал, в чем я вот так вдруг на языке оказалась эта метафора про волны, которые либо фотонами по одной идее распределяются, либо они вот волной распределяются. Ну, помните, наверное, курс физики? Не помните, да? Мы пока оставим. Я просто думаю, что у нас могут быть... в принципе, описывать ситуацию в двух вариантах. Ну, как бы, контактирование – это как будто бы фотон. Ну, некоторая такая единая, неделимая часть. Вот. И есть отношения. Это как раз такая волна, которая состоит из контактирования, из контактов, из этих фотонов. Вот. И, в принципе, в рамках психотерапии происходит довольно любопытная вещь. Если не говорить такими большими понятиями, как у аналитиков, ну, типа перенос, контрперенос. Ну, в принципе, перенос, например, это некоторая система проекции. Ну, как бы, вот фотоны переноса – это проекции. А сам перенос – это некоторый образ, который мы надеваем на своего терапевта. Ну, а какой образ? Ну, образ того другого человека, который для нас сейчас очень важен. Или был очень важен и является очень важным. Ну, там, допустим, родительский образ. Или образ какого-то персонажа, который сейчас, ну, как-то завладел моим интересом. Вот, поскольку он очень активно живет в моем внутреннем мире, то я его и напяливаю на массу окружающих людей. Но, в принципе, мы переносим опыт. Почему про родителей так много говорят в психотерапии? Просто эти персонажи какое-то время безраздельно владели нашей душой. Мы от них зависели очень сильно. Они оставили очень большой след. И даже не важно, там, что-то хорошее, что-то плохое. Просто это период, в который эти люди были как бы внешним миром для нас. Ну, мама в первую очередь. Да, папа похилее, конечно, образ. Но он вроде как побольше размером, иногда больше так впечатляет. Но, в принципе, по сравнению с мамой ничего не может сравниться. Вот. Значит, если возвращаться к этим контактам, да, в принципе, ну вот Макс говорил, что есть некоторые потребности, которые наш клиент приносит в этот контакт конкретный. Это могут быть потребности потребителя и могут потребности выделительные. То есть я могу хотеть что-то получить от моего терапевта, ну не знаю, там признание, какое-то тепло. А могу что-то выделить, хотеть этому терапевту, ну, например, там, я не знаю, ну, как вот младенец, например, он же маму кушает и, в общем, старается еще и на нее и покакать. Ну и потребности выделительные, поглотительные, молоко внутрь, продукты дефекации во мне. Вот. То есть приходит клиент, и он, если удается терапевту его расспросить успеть до того, как он закроется, вот, то он заряжает межличностное пространство зоной своего небезразличия. И в этой зоне небезразличия есть одновременно и энергия потребности, и одновременно он в этом контакте обязательно будет демонстрировать те способы, которыми он это получает или выделяет. То есть две вещи одновременно в контакте с терапевтом проявляются. И то, что человек хочет, и то, какими способами он этого не получает. Ну, потому что то, что я получаю, я вряд ли, ну, успешно то, что я получаю, я, как правило, крайне редко к терапевту приношу. А вот то, что мне не удается в контакте произвести какой-то обмен, я и буду идти к терапевту. И в этом смысле наша задача, ну, идентифицировать наиболее заряженную какую-то, наиболее актуальную потребность у нашего клиента и одновременно как бы со стороны глядячи попытаться увидеть те способы, которыми клиент пытается простроить удовлетворение этой потребности. И если в какой-то точке вот этой системы удовлетворения потребности мы наблюдаем сбой, когда контакт обрывается, когда обмен нарушается, то в этом наша полезность. То есть в этом смысле мы стараемся эту точку обнаружить вместе с клиентом. Для этого предоставляя собственные какие-то переживания, предоставляя собственный опыт, собственные эмоциональные реакции, собственные какие-то знания, обученность и так далее. Вот, если удается найти точку сбоя, когда вот, в общем, что-то не так получается, то тогда мы пытаемся для начала просто ее идентифицировать, потом подумать, есть ли иные варианты получения желаемого. И если эти иные варианты возможны, тогда хорошо бы, чтобы с клиентом можно было об этом разговаривать. Вот.
А я бы не думал. Ну, если другие варианты. Я думаю, что они всегда есть, и тогда задача терапевта как следует фрустрировать те способы, которые удалось обнаружить. Ну, вот есть потребность, которая голодна, есть способы, которыми он пытается это получить, и нужно их как-то подразрушить. И в результате этого разрушения, оказавшись в тупике и не испытав удовлетворения, другой человек, ну, в нашем случае клиент, а может, терапевт или супервизор, неизбежно найдет какой-то другой способ. Единственная хитрость здесь, тонкость и, ну, принципиальная важная вещь, это ну, мы же не фрустрируем клиента, мы фрустрируем способ. Вот. Ну, чтобы мог появиться какой-то момент. А то ну, фрустрировать клиента как-то это будет дороговато обходиться.
Продолжайте.
уважаемые, как правило, не задумываются на начале терапии о том, что фрустрирует терапевт. Потому что до того, как способ не является отделенным от самого человека и не станет предметом исследования, клиент очень часто обнаруживает, что его как-то обижают, или не ценят, или не любят. В этом смысле, наверное, какая-то задача на начальном этапе терапевтических отношений, это, собственно, эти отношения сформировать. Ну, сформировать безопасность, сформировать привязанность. И в рамках уже имеющихся отношений, я думаю, фрустрация способа очень, ну, эффективный способ, ну, эффективный метод. Другой вопрос, что если клиент, ну, еще не способен сделать отдельный от себя свой способ, ну, тогда это очень опасное мероприятие. В том смысле, что если он подумает, что фрустрирует его, а не его способ, то, в общем, думает, ну, что это я прихожу к какому-то человеку, который непрерывно меня обижает, а я при этом еще и там деньги ему плачу. Ну, странно, вроде не мазохист. Вот, то есть в рамках уже существующих отношений, наверное, это очень эффективно. И, наверное, вот есть же идея по поводу того, что вся терапевтическая осуществляется в зоне негативного переноса. Но до этого в норме есть какой-то период позитивного. И тут не только идеализация. Идеализация – это та энергия, которая позволяет нам держаться вместе. Мы, правда, видим лучше. Но кроме этого, за счет вот этой идеализации мы успеваем как-то попривыкнуть друг к другу, рассмотреть друг друга и как-то привязаться друг к другу. И тогда мы можем простить те моменты, когда возникает тупик. Ну, то есть не разрушить ценность терапевта в том периоде, когда он не является абсолютно поддерживающей, кормящей матерью. Вот, когда он оказывается таким персонажем, который, в общем, ну, иногда и, ну, отказывает в чем-то.
Спасибо, Вовка, а то бы я сейчас как рассказал, как надо все просто. Ну, вот то, что да, еще к этой истории про фрустрацию важно, ну, как-то держать в голове, что привычные для обсуждения в нашей среде, ну вот на территории МГИ, это потребности, потребность безопасности, потребность в привязанности, потребность в свободе манипуляций, потому и обозначены как метапотребности, потому что, собственно, нуждой является то, чем мы обмениваемся с человеком, с другим. Ну, то есть вот в рамках этого контакта, как операция обмена. Ну, я, например, прихожу в отношения для того, чтобы получить, ну, там, не знаю, любовь, заботу, драйв, там, возможность там как-то, ну, что-то выделить самому, да? И это вот как раз то, заради чего мы друг с другом встречаемся, чтобы этот обмен осуществлять. Да? Ну, вот мы без среды не существуем, ну, не дышать мы не можем. Точно так же психический аппарат, по аналогии, не существует без этого обмена. Вот. Но все это возможно в том случае, если соблюдены вот эти три условия. Таким образом, метапотребности, метапотребность безопасности, метапотребность привязанности, метапотребность свободы и манипуляции является не целью и не задачей, не самой главной, вот, что нужно реализовать нам в жизни, а является условиями, при которых то, чем, ну, то, в чем мы нуждаемся, будет нами усвоено. Ну вот там на примере с едой, чтобы мы могли поесть, нам нужно, чтобы эту тарелку у нас никто не отнимал, ну, то есть обеспечить безопасность, чтобы она была от нас на достаточном расстоянии, чтобы, ну, не надо было за ней уходить всякий раз, и чтобы руки не были заняты ничем другим, кроме как ложкой, чтобы я мог свободно оперировать этим. Вот при соблюдении этих трех условий усвоение возможно. Если распадается это треножник, да, ну, вот что-то уходит. Ну, допустим, она недалеко от меня, я могу ложкой шевелить, но вокруг все время бьются какие-нибудь голодные люди, которые норовят ее. Вот. Все, уже треножник распадается, повышается у меня, ну, в смысле, все остальные тоже разваливаются. Или, например, все безопасно, но она стоит далеко. или стоит близко, но ученики заняты тем, что... Ну вот, короче, это всего лишь условия. Они не являются целью. Целью является питание, да, ну, или выделение. Ну, собственно, обмен в этих отношениях по всему длиннику. Развертывание этих отношений. Но не будет условий, не будет обмена. Ну, и в одних условиях смысла нет. Нужно все-таки как-то... Ну, вот раз там безопасно, близко, свободно манипулировать, да, а вот явление условия действительно больше.
Вот. Ну, еще...
Это вот про историю, ну, насчет фрустрации терапевтами клиентов. Да? Для того, чтобы как-то эффективно фрустрировать этот способ, который у клиента не очень-то хорошо, ну, не очень адаптивен, необходимо соблюсти вот эти три условия. В противном случае все развалится и ничего не будет. Какая-то часть работы должна быть потрачена на то, чтобы клиенту, правда, стало безопасно, в отношениях он в них остался, ну, вы были на достаточно близком расстоянии, чтобы у вас появлялась свобода, чтобы у него появилась свобода сказать вам, что вы что-то не то делаете. Вот иначе, если терапевт очень грандиозен, это опасно, например. Ну, и так далее. Да? То есть, только при соблюдении этих условий возможен качественный обмен терапевта с клиентом, ну, вот этими терапевтическими акциями, которые осуществляет терапевт.
Ну, и вот в разных терапевтических подходах есть совершенно разные представления о том, чем мы занимаемся. Ну, вот, например, в тренинговой системе, которая идет бихевиоральной, то есть бихевиоральный терапевт создает определенные навыки, например. Вот, и задача с точки зрения бихевиориста создать, ну, какие-то полезные навыки и заблокировать какие-то вредные навыки. Вот, то, что касается аналитиков, например, они это само пытаются, ну, какие-то внутренние конфликты разруливать у конкретного одного человека. А то, что делают гештальтисты, наверное, это некоторая попытка поддержать контакт человека с окружающим миром. Предполагая, что если контакты оказываются эффективными, то происходит обмен. А для того, чтобы контакты были эффективными, необходимо, ну, некоторое творчество. И в этом смысле некоторая попытка иметь разные варианты удовлетворения потребностей, которые характерно отличают человека от животных, которые инстинктивны. В том, что наши потребности могут быть удовлетворены многими способами. И в этом смысле наша задача привлечь внимание клиента к тому, что его потребность может быть удовлетворена более чем одним способом. И тогда, собственно, в гештальт-подходе психотерапии это некоторая попытка создать условия для роста. Ну, создать условия для роста личности. То есть мы, в принципе, никуда не ведем, в отличие от бихевиоризма, и мы, в принципе, не пытаемся каким-то образом помирить внутренние структуры, то, что, ну, в анализе делается. Мы пытаемся поддержать способность творчески приспосабливаться человека в окружающем мире. И чем более это удается, тем, в общем, качество жизни повышается. Вот. В общем, если возвращаться вот к тому, что ты, Макс, раньше говорил по поводу идентичности. В принципе, есть ряд таких важных понятий, как, например, там, трансферентные характеристики. Это что такое? Это некоторые особенности терапевта, которые будут привлекать или отталкивать его клиентов. И этими особенностями, ну, и внешними особенностями, и, ну, допустим, трансферентная характеристика является пол. А он одновременно и очень большая ценность, потому что, в общем, это довольно, ну, какая-то ясность. Ну, допустим, мужчина перед тобой или женщина. И в этом смысле можно выбирать, ну, как-то, если у меня там сложности с женщинами, например, то достаточно интересно идти к терапевту женщине.
Ну, чтобы понять, как женский мир устроен. Я, конечно, не верю, что это возможно понять. Вот, но попытаться некоторое стремление вот, к идеальной попытке что-то там понять. Вот, очень хорошо. Вот, если у меня совершенно нет опыта, адекватного опыта взаимодействия с женщинами, и мне нужны какие-то системы, стереотипы, ну, которые я, допустим, там от собственного отца не получил. То есть, в принципе, мы видим, как наши родители общаются друг с другом. И если они общаются более-менее ничего, то уже к моменту, когда у нас появляются собственные отношения, у нас довольно много проторенных путей, у нас довольно много хороших и плохих способов строить отношения. Вот. А если у меня дефицит этих вещей, или по каким-то причинам родитель того же пола отличался, то вполне возможно оказывается в зоне женско-мужских отношений в течение какого-то времени работать с терапевтом своего же пола. Вопрос просто попытаться понять, кто, собственно, мне нужен. То ли мне интересно понять, как устроен персонаж противоположного пола, то ли мне необходимо понять, как вот я, как другие мужики с этими персонажами обращаются. Вот. И в этом смысле попытаться как бы описать тоже сложный момент. Вот если я работаю с клиентом, то мне необходимо задействовать как будто бы несколько своих граней собственной идентичности. Ну, в общем, моя задача в течение всего часа работы сохранять терапевтическую позицию. И, соответственно, здоровая терапевтическая позиция – это когда я способен весь час помнить о том, что я здесь являюсь терапевтом. Вот. Но вместе с тем, если я просто так, ну, жестко фиксирую эту идентичность терапевтическую, то и все остальные полностью отключу, то как раз способность быть терапевтом и накроется. Ну, в том смысле, что есть некоторая фигура, да, вот это то, кем я являюсь в этих отношениях. Но и есть некоторый фон. Это то, кем я являюсь в своей жизни, какие переживания у меня возникают, какие образы у меня возникают, какие эффекты и какие другие идентичности в фоне актуализируются в этом контакте. Ну, например, мне достаточно важно понимать, что я являюсь там терапевтом мужчиной. И если вдруг ко мне обращается, допустим, клиентка с запросом на материнскую какую-то поддержку, то, в принципе, по большому счету, я никогда матерью не был и вряд ли когда-нибудь ее буду. Ну, очень маленькая вероятность, почти стремящаяся к нулю. Вот. Соответственно, моя задача тогда не в том, чтобы пытаться ее стать, а и пытаться найти в своей какой-то внутреннем, в своем внутреннем пространстве вот этот, вот эту идентичность материнскую, нет ее там. А моя задача привлечь внимание клиента к тому, как строится наш контакт. И, наверное, не в виде интерпретации, а в виде гипотезы. Ну, о том, что я чувствую какую-то очень большую растерянность, потому что то, что я идентифицирую в зоне наших отношений, оно очень сильно от меня отличается. И, может быть, вот это само по себе может быть интересным. Когда мой клиент вроде как ну, не попадает. То есть, если ему необходимо одно, а он то ли способ для этого неподходящий использует, то ли объект для удовлетворения потребностей выбирает ну, не тот, который может быть дать удовлетворение. Если ко мне обращаются как к женщине, к терапевту, ну, моя задача просто привлечь внимание к тому, что я здесь, ну, в очень большой растерянности, и может удастся либо переформулировать запрос, либо результатом терапии будет просто ясное понимание того, что необходимо обращаться, ну, к тому объекту, который оказывается полезным. Вот в этом смысле, разговаривая с многими аналитиками, они говорят о том, что передавать клиента, это, ну, типа вот, ну, не терапевтично. Разговаривая с многими гештальтистами, мы говорим о том, что в течение какого-то времени можно работать и можно обнаружить, что клиент сильно как-то
заинтересовался каким-то другим терапевтом, и нормально. Контракт выработали, и вполне можно передать. Ну, не стараться быть таким двуполым и всевозрастным персонажем. Потому что если я сохраняю себя как достаточно целостный объект, я могу быть полезен. Но полезен в рамках своих явных проявлений и ограничений этого же образа.
Вот интересно, что у психоаналитиков концепция меньшего присутствия терапевта в отношениях. Ну, вот он такой является гиперпроективным пространством, полем, на которое можно навешать кучу проекций. Отсюда и появляется идея, что он может быть двуполым и всевозрастным. Вот. А какая-то наша ценность — это более полного и качественного присутствия. Я не говорю, что это хорошо, это плохо. Ну, вот где хорошо, где плохо. Просто по-разному, разные представления о том, как делается терапия. Вот. И если я более интенсивно присутствую в отношениях с человеком, то я неизбежно целиком собой проявляюсь. Вот. И тогда неизбежно проявляются те ограничения, обнаруживаются в отношениях, те ограничения, которые связаны с тем, что в этой части на меня проекцию повесить уже невозможно. Потому что я здесь ясен. Вот, отчетливо, конфигуративно. Вот. А интересно, что получится вот с этим, ну, у американцев же, да, там приняли родитель один, родитель два. Вот. И узаконили, значит, эти однополые браки. Вот какие дети вырастут, прикольно посмотреть. Третий пол не знаю. А.
Вот. И я думаю, что есть такие, ну, любопытные вещи, я как-то всунул упомянуть его юзел. Часть людей здесь знают, часть людей не знают. А за 5 минут толком рассказать невозможно. Ну, наверное, в такой какой-то системе, когда есть разные части некоторой системы, которая, ну, как бы это сказать, обрабатывает вот это контактирование. В общем, селф – это некоторая система, которая обеспечивает контакт с окружающим пространством. Вот. И в способах описать там были представлены там, функция ИД. Это то, что, собственно, наши аффекты, переживания, то, что касается энергии, которая в контакте присутствует. А функция персоналити – это то, та функция, где складируется наш опыт. И, в общем, она такая достаточно важная вещь, которая касается способности поддержать вот ту идентичность, которая в данном контакте наиболее важна. Способность ее поддерживать и удерживать. Способность помнить о том, как она вообще выглядит. Ну, вот такая вот память в виде библиотеки. Вот. И третья функция, которую мешает терапии описана, это некоторая функция выбора. Ну, мне кажется, не только выбора, но и функция формирования способа. Вот наша задача терапевтическая – это пользоваться опытом, причем опытом как профессиональным, так и жизненным. У нас есть некоторые точки опоры. Даже если я являюсь молодым терапевтом, то, в общем, не обязательно при этом я являюсь совершенно неопытным во всех других областях жизни. Ну, то есть, если я там, я не знаю, ну, 2 года отучился в гештальт-программе, это не говорит о том, что я совершенно не умею обращаться там с женщинами, что я совершенно не умею обращаться с детьми, там, я не знаю, водить машину и так далее. Вот, и это не то, что я обязан впрямую предлагать моему клиенту, но это то, на что я могу опираться в ситуации, ну, какой-то поддержки собственной терапевтической идентичности. То есть моя задача просто находить способы, ну, такой вот, наверное, вот когда я общаюсь с клиентом, у меня возникает куча разных чувств. И некоторые чувства посвящены тому, что клиенту нужно. А некоторые чувства, они вообще, ну, какие-то, которые, ну, не очень сейчас уместны. Вот. И моя задача просто в течение часа вот это, при помощи этой функции выбора выбирать и выводить на границу контакта те вещи, которые соответствуют зоне ближайшего развития клиента. Но то, что для него может быть полезно и перевариваемо. В этом смысле какие-то вещи я буду удерживать как терапевт, а какие-то вещи я буду разворачивать. И хорошо бы, чтобы я удерживал те вещи, которые сейчас не ко времени, и разворачивал те вещи, которые моему клиенту сейчас могут быть полезны. Вот в этом смысле это сохранение терапевтической позиции. А некоторая моя заинтересованность в этом человеке в течение какого-то времени в моей жизни, когда я способен помнить то, что он мне говорил раньше, и я способен быть чувствительным к его потребностям, к разворачиваемым его потребностям, к поддержке роста. Это отделяет вот это вот понятие терапевтической позиции в конкретном контакте от терапевтических отношений, это некоторый длинник, в течение которого как клиент ко мне приходит. Вот. Наверное, вот пока все.
Да. Я бы тут, не знаю, части, какой-то другой фокус у меня. Мне кажется, что я всеми своими реакциями клиенту полезен, как живой человек. Вот, значит, что-то случилось, и у меня появился комплекс, большой комплекс этих реакций. Но я не очень полезен, если я эти реакции буду давать в такой форме, которая невозможна для усвоения. Это, во-первых, во-вторых, все их я не могу дать за короткий промежуток времени. И тогда, например, оттормаживаемые мною реакции, которые я считаю неполезными для клиента, может быть, там еще есть какая-то задачка в поиске формы, в которой я могу ему все-таки это дать, и это может оказаться таки полезным. Вот. И тогда позиция терапевта – это способность не подавить свои переживания, которые появляются, а оформить их так, чтобы они оказались клиенту полезны и стали допустимы для внесения в это пространство ваших отношений. Вот. Помимо селекции, что там у меня внутри, еще и поиск формы, в которой это можно выложить. Вот.
И в этом смысле мы поддерживаем зону контактирования, зону отношений. И в рамках этого мы являемся терапевтом. Вот задача супервизора мы, по-моему, еще не озвучивали на интенсиве. А задача супервизора это, в принципе, некоторая попытка как раз поддержать терапевтический процесс. То есть, в принципе, он не для клиента, он не для терапевта как такового. Он некоторый катализатор, который помогает поддерживать те химические реакции, которые оказываются терапевтичными, и катализировать, и ингибировать, то есть тормозить те реакции, которые являются менее терапевтичными, или те реакции, как терапевтичными могли бы быть, но преждевременны, или наоборот, уже давно устарели, или не в той форме даются. И задача терапевта этот процесс терапевтически осуществлять, а задача супервизора всячески поддерживать осознавание терапевтического процесса терапевта. Но он как будто со стороны, знаете, всегда виднее. Вот, поэтому постарайтесь своих супервизоров нежно любить. Они, в общем, полезны для того процесса, который вы делаете. Все, спасибо.